«Что ты с ним сделала?»
Гурик с любопытством уставился на свою телохранительницу.
«Человека просто не узнать».
«А вы попробуйте угадать», — зевнула Лаюки.
«Сэр Моти, все, что крутится у тебя на языке, можешь приберечь до следующего раза. Мы даже не поцеловались, хотя как раз это, возможно, совершенно напрасно. Но чего не было, того не было».
«Гляди-ка», —
ухмыльнулся тот.
«Не поцеловались, можно подумать. С каких пор ты у нас такая скромница?»
«С некоторых. Прикуси язык, дружочек. Думать иногда надо головой, а не...»
А я вдруг понял, что дело во мне. Лаюки не то чтобы всерьез меня стеснялась, но вела себя куда более сдержанно, чем, вероятно, привыкла, и от друзей своих требовала того же. Все-таки я не был ее другом детства, а значит, как ни крути, оставался чужим. И навсегда останусь таковым, даже если этот наш поход затянется на целую дюжину лет. И не только для нее, пожалуй, для всей Троицы. Есть люди, для которых все самое важное и значительное происходит в детстве. Такие близких друзей, повзрослев, уже не заводят, только приятелей, коих, впрочем, может быть великое множество. Для меня-то прошлое почти не имеет ценности, может быть, именно поэтому я так легко схожусь с людьми. Распознаю своих по сиянию глаз, по невзначай сказанному слову, даже жесту, и плевать я хотел, как давно мы с ним знакомы. Получаса иногда за глаза достаточно, но было бы странно думать, что все человечество похоже на меня. Напротив, я в этом смысле редкая птица, таких придурков еще поискать».
«Не хочу я гадать», — ворчал тем временем король. «Все равно ничего путного не придумаю. Но потому, как он держался, похоже, что ты подсказала ему способ достичь результата всего за 10 лет или даже за год».
«Нет», — покачала головой Лаюки. «Зато я подсказала ему способ достичь результата хоть когда-нибудь. Объяснила, в чем были его основные ошибки, заодно дала понять, что если бы мы не свалились ему на голову, все могло завершиться куда более трагически. Между прочим, это чистая правда. Когда подлинное действие подменяют имитации, ох, добром такое обычно не кончается».
«То есть ты указала ему на ошибки в древней практике и научила, как их исправить?» – изумился магистр Моти. «Но ты же ничего не знаешь об отшельниках. Ты вчера впервые о них услышала, от меня же».
«Ну да», – спокойно согласилась Лаюки. «И что с того? Зато я немало знаю о концентрации. Возможно, побольше, чем знали эти ваши древние отшельники. Судя по тому, что они выкалывали себе один глаз, чтобы не отвлекаться, это были те еще мастера. Впрочем, возможно, это была такая ритуальная жертва. Тогда другое дело. Словом, я именно тот советчик, который был нужен профессору Тимботи. И он это понял и оценил. Ну, сами посудите, что толку в одиночестве, если оно только снаружи? Должно быть внутри».
«Ага, значит, я стал на 100 корон богаче»,
— удовлетворенно резюмировал король. Магистр Моти заметно помрачнел. Лаюки еще довольно долго пересказывала свою беседу с профессором-отшельником. Я слушал вполуха, поскольку не слишком интересовался техникой достижения внутреннего одиночества. Дурак был. Сейчас я бы, пожалуй, много дал, чтобы еще раз послушать ту ее лекцию. Так кто сейчас? За разговорами время пролетело незаметно. Да и шагать на сытый желудок было куда легче и приятнее, чем после порции жидкого супа. Мы даже не сразу поняли, что сгустились сумерки. Сперва решили было, что это гроза собирается, и только когда совсем стемнело, сообразили, что наступила ночь. Почва под ногами тем временем стала влажной и вязкой, а воздух наполнился упоительным ароматом сырости.
«Профессор говорил, что где-то здесь начинаются болота», — вспомнил магистр Моти. «Надо останавливаться. Я пока не готов в темноте по болотам скакать, а вы?»
Мы переглянулись и принялись снимать рюкзаки. Остановились, разбили лагерь, развели костер. Пластиковый тент, пару раз спасавший нас от дождя, теперь постелили на землю, чтобы спальные мешки не промокли. Приготовили отличный ужин, наелись до отвала, как уличные котята, внезапно проникшие на колбасную фабрику. Болтали и смеялись всякому пустяку. В разгар веселья Гурик осторожно намекнул, что предчувствует скорый конец пути, и эта новость нас буквально окрылила. Чего греха таить? Все мы уже изрядно устали таскаться по лесам Муримаха и не могли дождаться дня, когда можно будет вернуться домой, в Ехо. Принять ванну, сварить камру на собственной кухне, прогуляться по городу и свернуть в какой-нибудь уютный трактир. Именно так мы и представляли себе счастье. По крайней мере, я так точно. Поэтому после такой новости мы только что обнимать не кинулись своего короля. Все же, как-никак монарх, неудобно. Но глядели с неподдельным обожанием и чуть было не погубили его бесконечными добавками, от которых наше оголодавшее величество было не в силах отказаться. Я не зря так подробно расписываю, какой у нас был отличный день и каким замечательным вечером он завершился, потому что на фоне этой идиллии мое утреннее пробуждение выглядело особенно странно.
Сказать, что я проснулся в плохом настроении, значит вообще ничего не сказать. Вообще-то по утрам я довольно часто бываю в скверном расположении духа, особенно если не дать мне выспаться. А выспаться мне в ту пору не давали почти никогда, и в этом смысле радикальная смена места жительства, профессии и самой судьбы оказалась совершенно бесполезна. Но никогда прежде мне не доводилось просыпаться от злости. То есть я сперва рассердился, а уже потом проснулся, содрогаясь от гнева и даже омерзения. Теплый и уютный спальный мешок казался мне тесной смирительной рубашкой. Пластик, которым мы накануне застелили мокрую траву, отвратительно шуршал. На ближайшем дереве визгливо орала какая-то гадкая лесная птица, но больше всего меня раздражали спутники. Во-первых, конечно, непереносимо вздорный придурок, наш, с позволения сказать, абсолютный монарх, из-за мимолетного каприза которого, собственно, и очутился я в этой глухомане, без элементарных удобств, без кучи необходимых вещей, даже без возможности послать зов друзьям. Впрочем, жирное самодовольное дурище и полоумный магистр еще хуже. Пользуются тем, что Гурик их в детстве совком для песка лупил, воображают о себе не весь что, а ведь глупее и бесполезнее нет людишек во всем Соединенном Королевстве, хотя та еще страна дураков, конечно. Я вылез из спального мешка, сел на траву, огляделся и окончательно понял, что мои спутники — совершенно отвратительные мерзкие твари, все трое. Единственное, что может сделать приличный человек, очутившись в такой компании, это плюнуть им в рожи, во все три наглые тупые рожи поочередно. Начать можно с короля, он же привык, небось, во всем быть первым. Вот уж действительно.
«И еще один кретин вылез!»
— с ненавистью сказал магистр Моти.
«Видеть больше не могу эту бессмысленную самодовольную рожу!»
В голову мне полетел комок земли. Хорошо, конечно, что не камень, но тоже мало приятного. И удар вполне ощутимый, и лицо покрылось толстым слоем жирной черной грязевой пудры. Вне себя от бешенства я вскочил, чтобы голыми руками придушить обидчика, но угодил в объятия Лаюки.
«Остынь, сэр Макс», — строго сказала она. «С этим красавцем я сама разберусь. А ты, пожалуйста, постарайся держать себя в руках. Вспомни, все эти дни мы были друзьями, и если сейчас тебе кажется, что дела обстоят иначе, это, ну, как сказать, помрачение, что ли? Просто морок».
Я открыл было рот, чтобы назвать ее жирной свиньей, но сделал над собой нечеловеческое усилие и промолчал. Краешком сознания я понимал, что Лаюки говорит правду. Еще вчера эти омерзительные людишки казались мне отличными ребятами, и позавчера... И вообще все время. И только сегодня утром все стало иначе, словно бы пелена с глаз упала. Действительно странно. С чего бы? Тем временем неугомонный магистр Моти метнул в меня еще один ком земли, но это нападение ловко отразило Лаюки. Потом она сгребла друга детства в охапку, легонько встряхнула, рявкнула «Опомнись!». Моти тихо рычал от злости, но сделать ничего не мог. Все же у леди Лаюки железная хватка.
«Наши дела совсем плохи, господа»,
— сердито сказал король. Он сидел, обхватив колени руками, и мрачно смотрел в одну точку.
«Имейте в виду, мы забрели в болото гнева. Поскольку правила игры требуют, чтобы я шел вперед, никуда не сворачивая, нам, по крайней мере мне-то уж точно, придется его перейти. Насколько я знаю, еще ни одному из моих предшественников так не везло. Я все же исключительно удачлив, нечего сказать. Сэр Макс, пожалуйста, постарайтесь честно ответить на вопрос, способны ли вы держать себя в руках и не давать волю раздражению? Если нет, вам лучше отправиться обратно к профессору Тимботи и посидеть там до окончания экспедиции. Это будет большой помощью и весомым вкладом в общее дело. А тебя, Моти, я по старой дружбе просто привяжу к ближайшему дереву, имей в виду. Без особых церемоний. Болото гнева – серьезное испытание, не спорю, но мы еще в него толком не зашли, а ты уже в драку лезешь. Стыдно».
«Можно подумать», – скривился тот.
«Даю вам обоим четверть часа, чтобы привести себя в порядок», – объявил Гурик. «Петь, плясать и бросаться друг другу в объятия вас никто не заставляет, но успокоиться необходимо. Просто помните, что ваши нынешние гнев, раздражение и плохое настроение не имеют к вам никакого отношения. Обычное наваждение, ядовитое испарение болота. Не так уж трудно им противостоять, по крайней мере, на таком расстоянии. Мы с Лаюки испытываем ровно те же ощущения, можете мне поверить, но мы же как-то держим себя в руках». «Да уж, если я дам себе волю, мало никому не покажется», — ухмыльнулась Лаюки. В этот миг она казалась мне самым отвратительным живым существом во Вселенной, но я снова промолчал, отвернулся, скрежеща зубами.
Когда зубы начали болеть от такого обращения, я понял, что надо искать другой способ успокоиться. К счастью, мой друг, сэр Шурф Лонли Локли, в свое время показал мне несколько простых дыхательных упражнений, которые обычно оказывали на меня фантастическое воздействие. К магии они никакого отношения не имели. Обычная физкультура. По крайней мере, так говорил сам Шурф. Я, конечно, разгильдяй, каких мало, попробовал, оценил и благополучно забыл. Вот мой метод. Но Шурф с присущим ему упорством вспоминал об этих упражнениях при каждой нашей встрече. А виделись мы почти ежедневно, так что некоторых результатов он от меня все же добился. И, кажется, настал момент сказать ему за это спасибо. Идея, что какое-то дурацкое болото может превратить такого прекрасного и великодушного меня в злобного хмыря, мне очень не нравилась. Конечно, мои спутники отвратительные болваны, но, честно говоря, видал я экземпляры и похуже. Было бы из-за чего зубы в крошку стирать. Поэтому я умылся в ближайшем ручье, заставил себя сесть поудобнее, выпрямить спину, расслабить плечи и некоторое время старательно вдыхал и выдыхал воздух, следуя всем рекомендациям Шурфа, какие смог припомнить. Какое-то время спустя раздражение сменилось вполне светлой печалью. Теперь я прекрасно понимал, что все мы, такие же славные люди, как вчера вечером, просто угодили в очень скверную историю. Да уж, в такую переделку я, пожалуй, еще никогда не попадал. Прежде опасность всегда была снаружи, а теперь она притаилась внутри. Я сам был своего рода бомбой, которая могла взорваться в любой миг. Человеку, чья слюна смертельный яд, лучше бы постоянно пребывать в благодушном настроении. А тут, как назло, это болото гнева или как его там. Сделав еще несколько дюжин вдохов и выдохов, я окончательно успокоился. Понял, что вполне могу справиться с собой. Не так уж это трудно оказывается. Теперь я со стыдом вспоминал свое пробуждение. Как, ну как можно настолько зависеть от собственного настроения? А ведь еще немного, и, пожалуй, бросился бы в драку. К тому все шло.
«Делаете успехи, сэр Макс?» — спросил король. «Честно говоря, не ожидал. Думал, что дальше придется идти вдвоем с Лаюки».
«Успехи, не успехи, но, по крайней мере, вы меня больше не раздражаете», — хмуро сказал я. «А вот себе по морде я бы съездил с величайшим удовольствием. Стыдно-то как ужас». Все-таки скверное наваждение нам досталось, как ни крути. Я как-то привык, что кому-кому, а уж себе всегда могу доверять, а тут дальше будет хуже, я правильно понимаю?
Вы правильно понимаете. Сейчас это детские игрушки, пустяки. Что с нами будет, когда мы зайдем в болото, неведомо. Вполне возможно, леди Лаюки собственноручно свернет мне шею. А что, и по делам? «Как-нибудь воздержусь», — сухо сказала Лаюки. «Моя профессиональная честь требует доставить вас домой целым и невредимым».
«Я, пожалуй, действительно вернусь к профессору Тимботи».
Моти говорил сквозь зубы, на нас не глядел. Руки его непроизвольно сжимались в кулаки. Я заметил, что ногти расцарапали ладони в кровь.
«Это очень разумное решение, друг мой», — мягко сказал Гурик. «Если уж ты здесь не можешь с собой справиться».
«Не могу, да».
От полноты чувств он пнул толстый древесный ствол, тихо взвыл и запрыгал на одной ноге.
«Нельзя же так», — рявкнула Лаюки. «Ты же покалечишься».
«Тебя забыл спросить!» – прошепел он. «Эти твари, эти дерьмоглоты, мои так называемые учителя из семилистника, за все эти годы они умудрились не научить меня элементарным вещам. Докатились! Новичок из тайного сыска!»
Он с отвращением ткнул в меня пальцем.
«Знает дыхательные техники, которые позволяют взять эмоции под контроль. А я, старший магистр единственного действующего магического ордена, могу пойти и тихонько погадить в кустах. Что это? Глупость или трусость? Хотел бы я знать. Старый пердун Нуфлин решил, что если нас вообще ничему не учить, с нами будет легче справиться. Послушание вместо мастерства. Вот наш девиз. Вернусь домой, уйду из ордена к темным магистрам. Отправите меня послом в Куманский Халифат. Хоть на уладасах покатаюсь в волю. Все больше толку, чем сапоги банде полоумных старикашек вылизывать».
Теперь он глядел на короля без неприязни. Даже на нас Славюки больше не рычал. Нашел другой объект ненависти. Костерил свое орденское начальство, на чем свет стоит, и был почти счастлив. «Расскажите про это болото гнева», — попросил я короля. «Я уже примерно представляю, как мы будем себя там чувствовать. Конечно, иначе как нечеловеческим везением это не назовешь. Но мне вот что интересно. Кому-то уже удавалось пройти через это болото, или мы будем первыми?»
«Да нет, почему же первыми? Многие ходили через это болото и благополучно добирались до места назначения. Собственно, пройти его нетрудно. Болото небольшое, никаких особо сложных непроходимых участков там вроде бы нет. Знай, скачи себе по кочкам, гляди под ноги внимательно, и все. Не проблема. Плохо вот что. Все, кому удавалось одолеть болото гнева, ходили через него поодиночке. Если шли вдвоем или втроем, возвращался только один. Или вовсе никто не возвращался».
«Убивали друг друга?»
«Ну да, ничего удивительного. Вы с Моти сегодня утром вполне могли продемонстрировать нам, как это бывает. А до болота гнева, строго говоря, еще полчаса добираться».
Гурик, конечно, очень неплохо держался, но время от времени ему все-таки не удавалось скрыть раздражение. Вот и сейчас он смотрел на меня с явной неприязнью, но я, хвала магистрам, уже вполне мог игнорировать неприязненные взгляды. «Но мы же можем пройти это болото поодиночке, разве нет?» – осторожно спросил я. «Кто-то пойдет первым и будет ждать остальных в том месте, где у него исправится настроение. Второй выйдет через час или два для гарантии безопасности. К ночи, надеюсь, успеем. Можно ведь так?»